Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 28 апреля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Очередной час, естественно, открывается выпуском новостей, который сегодня для вас готовит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Москве горит следственный изолятор «Матросская тишина». Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение дела ученого-физика Аскара Кайбышева. Власти Китая подтвердили очередной, уже 18-й случай заболевания в стране птичьим гриппом. В Москве горит следственный изолятор «Матросская тишина». Пожар начался в 6 утра в одном из помещений на первом этаже. Огнем охвачено несколько камер. Идет эвакуация заключенных. Из горящего здания выведены около 500 человек. Сообщается об одном погибшем. США, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винцук Вечорка приговорены к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. ОБСЕ потребовала немедленно освободить Милинкевича и других задержанных, назвав подобные действия в отношении оппозиции неприемлемыми. Еще один оппозиционный лидер Александр Лебедько заявил, что в среду его на несколько часов задержали сотрудники белорусского КГБ.
Вытащили из автомобиля с применением силы, избиение, нахлобучив на голову куртку, чтобы мне было не дышать, с наручниками. Помещение, в котором я находился в наручниках, и ничего не видел, не слышал, где-то 1.5 часа. Только после этого, где-то 6 вечера, я понял, что я нахожусь в Комитете государственной безопасности. Пришли 2 человека, которые сказали, что они следователи якобы, и будут вести допрос в рамках формации уголовного дела по статье «Терроризм». 5 часов допрос, в 11 вечера люди в масках вывезли меня на окраину Минска и сказали: сделайте правильные выводы из сегодняшнего дня. Моя оценка – это политическая шизофрения. Это на самом деле вирус страха, который как птичий грипп поразил белорусские власти.
Сообщил Александр Лебедько. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Сегодня на заседании выступят свидетели, прибывшие на процесс из других городов России. ФСБ утверждает, что Аскар Кайбышев, будучи директором НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества заморозить работы по обогащению урана до 28 апреля. Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани призвал к роспуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После переговоров с новым премьер-министром Ирака Нури Камилем аль-Малики шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Аль-Малики, в свою очередь, сказал:
«Нашу деятельность поддерживают религиозные лидеры и весь иракский народ, потому что оружие должно находиться только у правительственных сил, так как именно они отвечают за безопасность иракцев и противостоят тем, кто нарушает закон»,
сказал новый иракский премьер. Власти Китая подтвердили очередной, уже 18-й случай заболевания в стране птичьим гриппом. В провинции Сычуань с признаками пневмонии госпитализирована 8-летняя девочка. Анализы подтвердили наличие у нее опасной для человека разновидности птичьего гриппа H5N1.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. Мусауи, гражданин Франции, по приказу самого Усама бен Ладена, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. В Великобритании служба внешней разведки МИ-6 впервые за свою почти столетнюю историю, начала открытую публичную кампанию по вербовке агентов. С этой целью она разместила в лондонской «Таймс» объявление о приеме на работу оперативных сотрудников для работы за рубежом. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
На протяжении 97 лет британская секретная служба, известная под аббревиатурой MI6, работала в строжайшей тайне. Еще каких-то 10 лет назад само ее существование официально не признавалось, а имя ее главы было неизвестно. Однако после назначения в позапрошлом году нового директора MI6 Джона Скарлетта, британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны, и резко изменила кадровую политику. Сейчас MI6 заинтересована не столько в вербовке выпускников Оксфордского и Кембриджского университетов, сколько в агентах неангличанах, знающих язык и специфику жизни зарубежных стран. В объявлении впервые за всю историю MI6, опубликованном в газете «Таймс», говорится о вакансиях агентов-оперативников, экспертов-аналитиков и администраторов. Подавшие заявления должны быть британскими подданными. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
Голливудский актер Джордж Клуни, пользуясь своей популярностью, пытается привлечь внимание американцев к проблеме суданской провинции Дарфур. Лауреат премии «Оскар» и активист правозащитного движения Клуни призвал правительство США приложить максимум усилий для разрешения гуманитарного кризиса в Дарфуре, который, по словам актера, является геноцидом. Напомню главные новости к этому часу. В Москве горит следственный изолятор «Матросская тишина». Сообщается об одном погибшем. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение дела ученого-физика Оскара Кайбышева. Власти Китая подтвердили очередной, уже 18-й случай заболевания в стране птичьим гриппом.
Вероника Кульганик познакомила нас с новостями часа. Спасибо.
И вновь о погоде. Европейская территория России в ближайшие дни будет по-прежнему опекаться антициклоном, ввиду чего последние дни апреля будут сухими, но с большими суточными перепадами температуры, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве сегодня и завтра также без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Днем температура повысится до 14 градусов выше нуля. Давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Санкт-Петербург. Празднование 100-летнего юбилея российского парламента. Самара. Новый подход в борьбе с курением. Российская государственность и перенос трубы нефтепровода «Восточная Сибирь» — Тихий океан.
Вот лишь некоторые темы ближайшего часа. Ну а вопрос, который задаем мы вам сегодня, звучит так. Считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации? Задаем мы этот вам вопрос потому, что, согласно последним исследованиям, 90% эфирного времени телеканалы посвящают деятельности власти.
И я вновь напоминаю телефоны пейджинговых компаний. На протяжении еще ближайших 2 часов вы сможете присылать по ним свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве, вы слушаете «Время свободы». В Петербурге проходят мероприятия, посвященные столетию парламентаризма в России. Вчера вечером, после того, как депутаты и гости праздника провели достаточно насыщенный день, в Петербург с рабочим визитом прибыл президент России Владимир Путин. Он выступил перед участниками торжеств, успев к праздничному концерту и ужину. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Самолет президента России приземлился в аэропорту Пулково примерно в 21 час 15 минут, после чего президентский кортеж направился в город, в Таврический дворец, где в это время уже началась подготовка к торжественному ужину и праздничному концерту. Во дворец прибыли известные российские певцы и артисты. До этого в течение всего дня участники торжеств открывали мемориальную доску, гасили юбилейные марки, выступали с докладами. Не обошлось и без происшествий. Мертвым в гостинице был найден депутат Госдумы Валерий Кузин. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа. Также нацболы сумели вывесить на здании у Таврического дворца плакат с надписью «Такая дума, позор России», но его быстро сняли. Коротко выступив перед началом праздничного ужина, Владимир Путин сказал, что революция 1917 года прекратила деятельность Первой Госдумы, и необходимо помнить, что политический экстремизм может привести к тяжелейшим последствиям для страны. Также Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы события, подобные октябрю, никогда не повторились в истории страны. Всего на организацию торжеств в Петербурге было потрачено более 120 миллионов рублей. В зале, где проходило торжественное заседание, собрались более 1000 человек – именинники, депутаты Госдумы и многочисленные гости. Депутат Государственной Думы от фракции «Яблоко» Сергей Попов, отвечая на вопрос, нужна ли вообще Дума, являющаяся лишь декоративным придатком Кремля, сказал:
«Возможно разделение властей, тогда необходим парламент или диктатура, когда решение принимает один человек и законы, он же по ним и работает. Но опыт показывает, что очень быстро диктатура сводится к тому, что невозможно осуществлять контроль за принятыми решениями. В чем отличие парламента от других органов в государстве? Депутаты парламента могут заниматься, по сути дела, любым вопросом. Вот чиновник, который сидит на месте, если он занимается своим вопросом, всем понятно. Если человек сидит на здравоохранении, начинает заниматься образованием, это непонятно никому. А депутат, выполняя поступающие запросы от своих избирателей или обращая внимание на то, что ему кажется важным, поднимает и пытается решить те вопросы, которые болезненны для населения. И отсутствие такого механизма, оно приводит к загниванию общества. Да, диктатура способна мобилизовать усилия на короткое время. Через короткое время происходит загнивание.
На торжественном заседании спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов заявил, что Владимир Путин может стать президентом России еще раз, только не в 2008, а в 2012 году. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. И в продолжении темы предыдущего репортажа, столетний юбилей российского парламента, празднование его на страницах сегодняшних российских газет.
Это центральная тема. Делают центральными первополосными публикациями материалы о празднованиях в Петербурге «Известия», «Независимая газета» и другие издания. «Дума переехала в Питер», объявляют «Известия». Но всего на день, чтобы отпраздновать свое столетие. Это подзаголовок. Парламент России в четверг провел торжественное заседание в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, в том зале, где собиралась Дума ровно 100 лет назад, подчеркнул спикер Борис Грызлов. Сеанс приобщения к чувству исторической сопричастности продлился весь день и оказался омрачен трагическим событием – смертью одного из депутатов. «Торжество демократии» – это уже заголовок в газете «Время новостей». Гости юбилея Госдумы подвергли российский парламентаризм товарищеской критике, отмечает издание. Подробно цитируется выступление президента Владимира Путина, который едва не опоздал на юбилей. Он прилетел в Питер из Томска и сразу направился на торжественный прием, где выступил с короткой речью. Появление законодательной власти в России, сказал он, было подготовлено всем ходом ее истории. Для этого потребовалось и древнерусское вече, и земские соборы, и важнейшие реформы второй половины XIX века. Размышляя об истории нашей страны, мы видим в ее судьбе мощные истоки стремления России к народовластию. Видим силу и тягу российского народа к свободной и достойной жизни. Один из важнейших уроков, которые дала России история Госдумы, считает Владимир Путин, это необходимость политического компромисса. Президент напомнил, что революция 1917 года прекратила деятельность законно избранного представительного органа. Мы не должны забывать об этом. Мы не должны забывать, что политический экстремизм может привести к тяжелым последствиям, и мы должны делать все возможное, чтобы он никогда не повторился. Публикация в «Независимой газете» тоже центральная, на первой полосе озаглавлена «Собраться, выпить и избрать царя». Вчера в северной столице с 8 утра было закрыто автомобильное движение по улицам, ведущим к Таврическому дворцу. Исключение сделали только для общественного транспорта, да и то без права остановки. Ограничения были введены Федеральной службой охраны в целях безопасности проезда 450 депутатов Госдумы, 150 членов Совета Федерации и зарубежных делегаций численностью около 400 человек, которые прибыли в город на торжества, посвященные столетию отечественного парламентаризма. Впрочем, как сообщает «Независимый национал», большевики обхитрили спецслужбы. Еще накануне вечером, заняв позицию на крыше соседнего с Таврическим дворцом здания. И в тот момент, когда спикеры двух палат российского парламента Сергей Миронов и Борис Грызлов открывали юбилейную мемориальную доску, лимоновцы на крыше дома развернули транспарант с надписью «Такая дума Позор России.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня утром при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» погиб один человек. Около 500 заключенных были эвакуированы. О причинах возгорания не сообщается. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение дела ученого-физика Аскара Кайбышева. Мещанский суд Москвы должен вынести решение о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Темы выпуска. Годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС, Чернобыльский дождь в Швеции, расширение Аэрофлота, столетие белорусской газеты «Наша Нива» и «Черная икра» — это соленый мармелад. «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра, время московское.
Ну, а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем с футбола, поскольку определились вчера финалисты Кубка УЕФА. Это Миддлсбро и Севилья. Миддлсбро у себя на поле в Англии встречался с румынской командой Стяуа и выиграл 4-2 этот ответный полуфинальный матч. В первом матче, напомню, Стяуа победила 1-0, так что по сумме двух встреч 4-3 преимущество английской команды. Севилья с Шальке сыграли 0-0, точно так же, как и в первом матче, так что здесь игра плавно перешла в дополнительное время, и здесь испанский клуб все-таки сумел добиться необходимого успеха. 1-0 и Севилья в финале. Итак, матч Миддлсбро-Севилья 10 мая в Эйндховене. Ну, а сейчас за океаном идет стадия плей-офф в чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Вот к этому часу в НБА из трех матчей два уже завершены. Индиана выиграла у Нью-Джерси 107-95, а Чикаго у Майами 109-90. В обеих встречах победили хозяева площадок, и счет здесь стал 2-1. Счет в серии, соответственно, в пользу Индианы и в пользу Майами. И еще Лос-Анджелес Клиперс и Денвер играют. В Национальной хоккейной лиге пока из четырех матчей завершен только один. Оттава нанесла гостевое поражение Тампе 5-2 и ведет в серии 3-1. Ну и еще три матча сегодня в программе дня. Мы же вернемся в Европу. В Бремене проходит командный чемпионат мира по настольному теннису. Там женский групповой турнир вчера завершился. Сборная России не смогла выйти из своей группы в плей-офф, чтобы продолжить борьбу за медали. А сейчас ситуация такая, что четыре команды, это Япония, Китай, Гонконг и Южная Корея, уже вышли в четвертьфинал, а оставшиеся четыре путевки разыграют команды, которые заняли в своих группах вторые и третьи места. И вот жеребьевка определила такие пары. Сингапур сыграет с КНДР, Чехия с Белоруссией, Венгрия с Хорватией и Австрия с Германией. Ну и несколько слов о велоспорте. Тур Романдии сейчас проходит. Это многодневная гонка, входящая в ProTour. Вчера второй этап ее прошел. 171 километр преодолели участники. И победил здесь Крис Хорнер, американец, который и возглавил общий зачет этой гонки. Через час мы вернемся к разговору о спорте.
Олег, спорт — это здоровый образ жизни?
Без сомнения.
А курение?
Видимо, нет.
Так вот, новые подходы в борьбе с курением ищут в Самаре. Там, в городском парке, сегодня откроется аллея для некурящих. С подробностями Сергей Хазов.
Идея создать антиникотиновую аллею пришла руководству Самарского парка имени Юрия Гагарина после того, как год назад в загородном парке появилась аллея поцелуев. Если в одном из парков есть аллея для влюбленных, то почему бы не создать аллею для некурящих? Поделилась работник парка Елена Осипова.
Я за антиникотиновую аллею. Очень хорошо, потому что сигарет уже достали. Никуда не выйти, не зайти, везде курят.
А с ребенком так вообще ни в одно общественное место я не могу войти, вот с внуком, где бы ни курили. Начиная вот от малолеток и кончая взрослыми. Я за. Это хорошая акция.
Необычная аллея, по мнению руководства парка, будет хорошим средством для профилактики курения. На стендах у скамеек аллеи разместятся комиксы в юмористической форме, рассказывающие о вреде курения. Также планируется прикрепить около каждой скамейки специальные таблички с текстом «Только для некурящих». Идея создать аллею для некурящих нашла понимание у посетителей парка, рассказал Роман Журавлев.
Да, я очень положительно к этому отношусь, потому что много молодежи сейчас употребляет табачные изделия.
По мнению посетителей парка, антиникотиновая аллея заставит отдыхающих, которые любят мусорить, не нарушать чистоту в таком общественном месте, как парк.
Если будет запрещено в этой аллее курить, могу поддержать такую инициативу. Сама идея некого символического акта, направленного на то, чтобы показать людям, что курение – это, вообще говоря, не полезная для их здоровья привычка, это, я считаю, правильно, и это надо поддержать.
Власти Самары не замечают, что курение и употребление спиртных напитков в многочисленных кафе, работающих в парке имени Юрия Гагарина и других парках города, сегодня стало привычным явлением, поделилась Людмила Феоктистова.
Да, антиникотиновые аллеи – это замечательно, но я сторонник того, чтобы современные власти осуществляли инициативы снизу вверх, а не сверху вниз. Вот для начала, господин мэр Лиманский, пусть кабаки из парков уберет. Замечательно, что антиникотиновые работают. Здоровый образ жизни должен стать действительно, может быть, нашей национальной идеей, нашей национальной программой. Но исполняться они должны, не иметь двойных стандартов.
Антиникотиновая аллея будет показывать, что сегодня модно вести здоровый образ жизни. Для отдыхающих будут устраиваться конкурсы роллеров и велосипедистов, интеллектуальные игры и викторины. В ближайшее время планируется провести необычную акцию по обмену сигарет на конфеты и жевательную резинку. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Президентское решение перенести трубу нефтепровода подальше от Байкала многие назвали эффектным экспромтом, хотя и не исключали такие аналитики, что экспромт этот все-таки был подготовлен. Но так или иначе, Владимир Путин, по мнению многих, выступил в глазах общественного мнения спасителем чистоты знаменитого образа озера, простите, добрым царем, так сказать. Однако своим жестом он поставил под вопрос эффективность системы государственной власти, укрепление которой является одним из приоритетов его правления. О том, насколько подобные жесты вписываются в историческую традицию российской государственности, побеседовали наши коллеги Александр Гостев и Кирилл Кобрин.
Решение президента Владимира Путина, вернее даже указание, выглядит очень странным на фоне многочисленных решений различных государственных органов разных уровней, на фоне экспертиз. Не выглядит ли это доказательством того, что вся система власти в России устроена по, я бы сказал, монархическому принципу?
Вы упомянули очень верное слово «монархическому», потому что Владимира Путина и нынешний режим довольно часто упрекают в авторитаризме, но я бы провел другую историческую параллель. Когда я услышал вчера об этой истории с переносом нефтепровода от Байкала, что само по себе, видимо, играет очень важную и положительную роль в экологической ситуации в России, так вот я вспомнил историю со строительством Николаевской железной дороги между Москвой и Петербургом, когда очень долго шли споры, где проводить линию железной дороги, там были задействованы очень важные экономические интересы, все спорили, где пройдет эта железная дорога и так далее, пока, наконец, Николай I не подошел к карте и не прочертил по пальцу карандашом линию от Москвы до Петербурга, по которой должна пройти железная дорога. На этом все споры закончились. Можно сказать за многими советологами и теперь уже специалистами по истории России, что исторически власть в России всегда была монархической, такой около монархической или с чертами монархии она остается до сих пор, с выстраиванием такой метафоры доброго царя. Ну, действительно, смотрите, да, злодеи, чиновники, бояре решили провести нефтепровод около Байкала, в случае чего будет катастрофа, все блюдут только свои интересы, народ недоволен, но недовольство народа никак на органах власти не сказывается. И вдруг вот появляется царь, который говорит, нет, это все неправильно, и единственное верное решение, и он, собственно говоря, принимает. Но в этой ситуации меня занимает другой вопрос. Это вопрос о том, как вообще устроена система система государственной власти в России. Обратите внимание, вы точно сказали, множество государственных органов принимает решения, проводятся экспертизы, принимается водный кодекс с изъятием определенных статей, касающихся этой территории около Байкала. И оказывается, что все они решили неправильно. Так что же это за государственная власть, которая принимает решение за решением, которые не имеют никакой силы, никакой эффективности, и все в результате замыкается на президенте, так же, как и до революции, все в конце концов замыкалось на царе, добром или злом. И вот здесь это повод для очень серьезного разговора о государственной политике Владимира Путина и его администрации, о том, как он все эти годы выстраивал систему государственной власти в России. Он пытался укрепить вертикаль власти, он пытался создать параллельную систему власти, точнее, параллельную систему контроля в виде полпредов и так далее, и так далее, и так далее. В результате все это заканчивается тем, что они оказываются неэффективными, а решение принимает опять царь.
Получается, что вот эта ситуация показатель не только системы построения власти, но и показатель уровня опасности, которому подвергается государство, если решение фактически принимает один человек.
Поэтому и существует такая система государственной власти, которая называется демократия, основанная на разделении властей. То, что происходит в России последние 6 лет, действительно, как это ни странно, напоминает отдаленно, но напоминает Николаевскую эпоху. Но Николаевская эпоха была, конечно, не эпохой демократии в России. Со второй трети XIX века прошло уже более 150 лет. Я думаю, что ситуация в России изменилась, и не может история, историческая традиция диктовать сегодня современной стране модели управления и модели принятия решений.
Александр Гостев и Кирилл Кобрин обсуждали президентское решение перенести трубу нефтепровода подальше от Байкала.
Тема переноса нефтепровода в сторону от Байкала посвящена и рубрика «Русский политический интернет», которую подготовил наш коллега Андрей Шароградский.
Озеро Байкал и синусоиды власти. Обозреватель ежедневного журнала Юлия Латынина откликнулась на распоряжение Владимира Путина перенести нефтепровод на 40 километров от Байкала. Оговариваясь, что не является специалистом по экологии и нефтепроводам, автор статьи констатирует две вещи.
Первоначальный протест против строительства трубопровода поднял губернатор Иркутска, близкий к главе РЖД Владимиру Якунину, и местная «Единая Россия». Губернатор и единорос у нас не совсем тот социальный слой, который представляет общественное мнение. Они обыкновенно представляют чьи-то интересы. Строительство трубопровода выгодно главе Транснефти Семену Вайнштоку и невыгодно главе РЖД Владимиру Якунину. Ведь чем дольше не будет трубы, тем больше железная дорога будет получать с каждой цистерны.
Юлия Латынина напоминает, что некоторые акции протеста экологов перерастали в митинги с требованием отставки Владимира Путина. И это при том, что упомянутый нефтепровод – часть мечты Путина посадить на энергетическую иглу всю Евразию. И все-таки никаких оргвыводов в ближайшем окружении президента не последовало.
Ситуация удивительно напоминает то, что происходило после выборов в Башкирии, когда президент Путин велел поддерживать кандидатуру Муртазы Рахимова, а часть его окружения, открыто наплевав на президентскую волю, поддерживала банкира Сергея Веремеенко. Тогда тоже никаких санкций против ближайших друзей не последовало.
Юлия Латынина констатирует любопытную особенность.
В тех случаях, когда люди из ближайшего окружения президента открыто выступают против его личных решений, выигрывает окружение, а не президент.
Я поинтересовался у Юлии Латыниной, почему же и в этот раз она считает президента проигравшим, ведь его вчерашнее заявление позволяет Путину выглядеть в глазах общественного мнения чуть ли не спасителем Байкала. Юлия Латынина.
Когда я вижу, что и «Единая Россия», и иркутский губернатор выступают против строительства этого нефтепровода, то я не верю, что «Единая Россия» выражает объективное мнение экологов. Оно может совпадать, да, случайно с мнением «Единой России», но, да, я вижу там другие политические причины. И мне кажется странным, что есть люди, которым позволено делать в окружении Путина все, что угодно, вплоть до поднимать такую волну народных митингов, которая уже там кричит об отставке президента. А есть люди, которые не входят в окружение президента Путина, и это им не позволено тогда.
Юлия Латынина, «Озеро Байкал и синусоиды власти». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В эфире программа «Время свободы». Впереди вас ждут такие темы.
Реклама в компьютерных играх. Подробности панорамы высоких технологий. Велосипед, средство передвижения или стиль жизни. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Дании. И вопрос, к которому сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации?
Все это будет чуть позже, ну а сейчас 7:30 в Москве. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» погиб один человек. Около 500 заключенных были эвакуированы. О причинах возгорания не сообщается. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Мещанский суд Москвы должен вынести решение о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». США и Евросоюз подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винчук Вечерка приговорены к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции. Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества заморозить работы по обогащению урана. Власти Китая подтвердили очередной, уже 18-й случай заболевания в стране птичьим гриппом. Опасный для человека вирус H5N1 был обнаружен у 8-летней девочки. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. В Петербурге в четверг совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя ранениями в голову. В Израиле партии «Кадима» и «Авада» подписали соглашение о создании правящей коалиции. На следующей неделе, как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге.
И сегодня в 19 часов после новостей в студию программы «Время гостей» приглашен заведующий Центром религии и общества Института Европы Российской академии наук Анатолий Красиков. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское. В Москве 7 часов 32 минуты. Это время узнать о погоде. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве также без осадков. Около 14 выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Ну вот теперь, когда мы все знаем и про погоду, и про то, что предстоит в будущем, мы переходим к нашей главной теме. А тема наша связана с тем, в каких условиях живут средства массовой информации в России. Живут они, как многие считают эксперты, в не очень хороших условиях. Ну, в частности, об этом шла речь во время презентации, состоявшейся в Москве. Это была презентация проекта «Политические партии и власть в мониторе информационных выпусков российских телеканалов». Союз журналистов России и Центр экстремальной журналистики подготовили этот проект мониторинга. Вот как раз и показал, что деятельность власти российское телевидение оценивает положительно или нейтрально. Оппозиции же на экранах почти не присутствует. Результаты мониторинга комментирует директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, с которым беседовала Вероника Баде.
Результаты ошеломляющие, прежде всего потому, что телекомпания «Россия», Первый канал, ТВ-центр и НТВ уже практически превратились в такой рупор пропаганды и по количеству персоналей и упоминаний политических партий и государственных органов эти телеканалы в своих новостных выпусках уделяют более 90% времени упоминанию именно президента, членов правительства и единственная партия «Единая Россия». Все остальные партии, им уделяется даже меньше 1% эфирного времени. Для журналистов это, конечно, сенсация, потому что все, конечно, видят телеканалы и все видят, насколько часто там появляется президент и насколько часто появляются члены правительства. Но когда мы представили материалы, в которых посекундно зафиксированы эти люди, то есть время их появления на экране, то это, конечно, выглядит совершенно сенсацией.
Вот такое положение дел, которое выявил ваш мониторинг. Что говорит о процессах, идущих сейчас в России?
Я думаю, что практически восстановлены традиции советской пропаганды, и эта ситуация очень напоминает советский анекдот о советском телевидении, когда люди шутили, что выпуски новостей советского телевидения – это все о Брежневе и несколько минут о погоде.
А что это значит для российской журналистики? Как бы вы оценили ее сегодняшнее состояние?
В этом смысле я согласен с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов, который сказал о том, что люди, работающие на Первом и Втором канале, не имеют права называть себя журналистами, потому что они работники пропаганды. Если считать, что в России Первый и Второй канал – это наиболее используемые населением источники информации, то ни о какой свободе слова просто говорить невозможно.
И каков ваш прогноз? Что ждет в дальнейшем российские средства массовой информации? Как будет развиваться процесс?
Я боюсь, что если эта ситуация будет сохраняться в ближайшие 2 года, то общество подойдет к выборам, в Государственную Думу и президентским выборам, полностью подверженное пропаганде. Поэтому говорить о том, что у людей будет какой-то выбор при выборе кандидата в депутаты Государственной Думы или президента, тут не приходится.
Вероника Баде беседовала с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Я не сталкивался ни со средствами массовой информации, ни с государством. Но, конечно же, рычаги воздействия есть везде. Но конкретно не могу сказать. В какой степени или в процентном отношении, не могу сказать.
Ну, центральных каналов, да, бывает. По телевидению. Кто-то ведь контролирует.
Естественно, все одобряется. Потому что нет критических материалов. А разгром НТВ – это ненормальное явление. Только Радио Свобода и Эхо Москвы, по-моему, имеют позицию отличную от государственной, и все. Может быть, в интернете более-менее есть свобода для инакомыслия. А в официальной прессе этого нет.
Я не знаю. Я, наверное, вне политики совсем.
Да, много просто правды какой-то мы не знаем, которая творится сверху. Мы получаем не то, что нам надо.
Давление есть, не все это устраивает.
Власть – это деньги. Деньги решают большую часть проблем. У нормального мира не бывает всегда какие-то противодействия. Я считаю, что это, может быть, и не совсем нормально. Объяснимо, во всяком случае.
В общем-то, я не очень много слежу за радио, прессой и так далее. Не берусь судить этот вопрос, какие-то мнения по этому поводу высказывать, потому что я просто в этом недостаточно компетентна.
У меня ощущение, что благодаря Владимиру Владимировичу Путину у нас возвращаются самые худшие советские времена. И я, например, Первый канал абсолютно смотреть уже не могу. Информационная диктатура стала уже основой идеологии государства. У меня вот растет 2-месячная дочка, и я за нее начинаю побаиваться.
Я как-то особенно не отслеживаю это. Мало читаю, мне стало неинтересно пресса. В общем-то, это уже давно происходит. Там читать нечего абсолютно, поэтому даже покупать не хочется.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что государство в России жестко контролирует ведущие средства массовой информации. С ними беседовал Александр Дядин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. В
Впервые за время своего существования компания Google разместила на главной странице чужую рекламу. Под поисковой строкой появилось сообщение «Firefox и Google Toolbar». Рекламный баннер демонстрировался только американским пользователям, которые заходили на сайт Google с помощью браузера Internet Explorer. Специально для них демонстрировалась ссылка на дистрибутив Firefox. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Группа программистов из Массачусетса создала сайт, названный «Разрушитель Explorer». Кроме вполне обычных разговоров о том, как хорош Firefox и как плох браузер Microsoft, на сайте представлена новая программа рекламной службы Google AdSense. Всем владельцам сайтов предлагается размещать у себя на страницах рекламу Firefox. Если пользователь перейдет с их сайта на загрузку дистрибутива браузера, то владелец сайта получает $1.
Новости коротко. Создатели сети следующего поколения Интернет 2 рассчитывают увеличить ее пропускную способность как минимум в 10 раз. Переход на новую инфраструктуру должен состояться в сентябре 2007 года. Организаторы проекта обещают, что с сентября 2007 года сеть будет обладать пропускной способностью в 100 гигабит в секунду. Сегодня Интернет 2 объединяет более 200 университетов и компаний, которые находятся на всей территории Соединенных Штатов. Компания Microsoft намерена купить компанию Massive, которая основала первую в мире сеть по размещению рекламы в компьютерных играх. Рекламная сеть Massive предусматривает размещение рекламных щитов, баннеров и логотипов в десятках компьютерных игр. Запатентованные компанией технологии позволяют подгружать в игру новую рекламу через интернет, отслеживать в режиме реального времени количество показов и предоставлять рекламодателю полную статистику. Стоимость покупки может составить от 200 до 400 миллионов долларов. Компания Seagate представила первый в мире встроенный жесткий диск для настольных компьютеров емкостью 750 гигабайт. В ближайшее время компания планирует выпустить внешние жесткие диски такой емкости. На новом диске можно разместить около 75 часов видео высокого разрешения. Стоить накопитель будет $559.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Хотела бы представить сейчас размышления обозревателя газеты «Коммерсант» Александра Кабакова. Озаглавлен материал «Победа Герострата». Постмодерн, в эпоху которого мы все живем, независимо от нашего желания и отношения к этому образу существования, прежде всего отменил иерархии в культурной сфере, пишет автор. На этом, собственно, он и стоит. Нет ни высокого, ни низкого, ни хорошего, ни плохого. Есть только игра смыслов, передразнивание, складывание пазлов из любых обломков. Еще более радикально отменяет все качественно-оценочные категории этот метод в общественной и политической жизни. В сущности, на социальной сцене уже давно не действуют положительные и отрицательные герои, как если бы в математике были отменены знаки чисел и остались только абсолютные величины. Задается же абсолютная величина исключительно масштабом публичного внимания, то есть уровнем интереса, который проявляет к некоему «Н», средства массовой информации. В свою очередь, медиа никак не принимает в расчет морально-нравственную составляющую объекта освещения. Будь это отдельный политик или политическая партия, художник или художественное явление, преступник или происшествие. Для того, чтобы информация привлекла аудиторию, что и есть единственная цель медийной деятельности, нужен только масштаб. Совершенно не имеет значения этическая составляющая. Такое положение вещей поощряет Геростратову стратегию достижения успеха. Подожги барак, и тобой никто не заинтересуется, кроме пожарных и местной милиции. Подожги храм или хотя бы оскверни его, и тебя втащит в телевизионный прайм-тайм в первые сюжеты новостей не твое умение ловко запалить любое строение с четырех углов на ветру, даже не готовность к бесчинству, но масштаб самого храма и его святость для значительной части публики. А общественный интерес в наше время чрезвычайно, как никогда прежде, легко конвертируется во вполне материальные радости. Сначала тебя приглашают к участию в публичной дискуссии относительно святости храмов вообще и подожженного в частности. При этом ты можешь находиться под следствием по обвинению в поджоге, повлекшем человеческие жертвы. Это только подогреет интерес. Затем ты становишься экспертом по пожаротушению, тебе вручают значок почетного пожарного. А тут подоспеют издатели с выгодным договором на книгу «Пожар в моей душе» и кинопродюсеры с предложением купить права на экранизацию. И читатель или зритель проголосует рублем за лучшего и талантливейшего Герострата нашей эпохи. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, оказывается понемногу соревнованием поп-звезд, просачиванием в объективы. А уж что именно предлагает человечеству эта звезда поп, совершенно неважно. Выветривается, превращается в пыль, легко уносимую ветром времени. Один из краеугольных камней любой цивилизации. Представление о нравственном и безнравственном, достойном и позорном. В конечном счете, о добре и зле. Кто такой Бен Ладен? Может, думаете, душегуб и выродок? Ничего подобного. Он один из главных ньюсмейкеров текущего времени. В той же категории, что Майкл Джексон, Джордж Буш-младший, Саддам Хусейн, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Владимир Путин. Конкретный набор имен определяется в зависимости от континента, региона, страны. Вообще-то можно жить и так, но при этом надо отдавать себе отчет в том, что это уже не совсем человеческая жизнь. В ней нет места крошке сыну, который придет к отцу, чтобы прояснить у него, что такое хорошо и что такое плохо.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» погиб один человек. Около 500 заключенных были эвакуированы. О причинах возгорания не сообщается. США и ЕС осудили приговор 15 суток ареста, вынесенный судом в Минске в отношении ряда оппозиционных политиков. Власти Китая подтвердили очередной, уже 18-й случай заболевания в стране птичьим гриппом. Опасный для человека вирус H5N1 был обнаружен у 8-летней девочки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности, поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить свою задолженность перед Парижским клубом кредиторов, заявил президент Владимир Путин. Сейчас остаток российского долга странам-кредиторам составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» подписали соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте участвуют два немецких партнера – компании «БАСФ» и «ЭОН». Кроме того, «Газпром» и «БАСФ» договорились о создании на паритетных условиях совместного предприятия для торговли газом в европейских странах. Центральный банк Китая повысил базовую процентную ставку почти на 0,3% до уровня 5,85% с целью сдерживания темпов роста национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева. В прошлом году объем ВВП Китая увеличился на 9,9%, а в первом квартале нынешнего в пересчете на год рост экономики уже составил 10,2%. Одна из ведущих строительных компаний мира, французская «Буик», выкупит у правительства Франции 21% акций промышленной компании «Альстом», крупнейшего в мире производителя скоростных железнодорожных поездов. Сумма сделки — 2 миллиарда евро. Этот пакет акций «Альстом» правительство Франции приобрело весной 2004 года, когда компания оказалась на грани банкротства. Европейская комиссия разрешила эту сделку с условием, что акции будут вновь проданы частным владельцам не позднее июля 2008 года. 2008 года.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
Все бежит, все меняется, курс меняется. Время бежит. Вот недавно Новый год был, а сейчас уже, глядишь, 28 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Американский писатель-драматург Артур Миллер в 60-е годы дважды побывал в Советском Союзе. Свои впечатления он передал в большом очерке «В России». 28 апреля 70-го года отрывки из него читал диктор Андрей Рогозин.
За несколько месяцев до смерти Ильи Эренбурга Инга Морат и я посетили его на его московской квартире. Я мало помню из того, что Эренбург говорил в тот день. Я только помню его печальное настроение. Впоследствии, когда я прочитал его мемуары, причина его печали стала мне ясна. Эренбург работал в Испании вместе с другими писателями и корреспондентами, советскими офицерами, летчиками, советниками. Вернувшись в Россию, как раз в разгар сталинских чисток, он с удивлением обнаружил, что многие из тех, кого он встречал в Испании, были арестованы. Некоторые расстреляны. «В кругу моих знакомых», — писал Эренбург, — «никто не был уверен в завтрашнем дне. Когда я разговаривал с Эренбургом, мне пришла в голову мысль, почему, если он знал, что при Сталине никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне, почему он каждый раз возвращался в Россию из своих заграничных поездок? Или почему Наташа Столярова, его секретарша, почему она, постоянно посещавшая своих родственников в Швейцарии и в других странах, предпочитает жить в России, не только населенной тенями несправедливо казненных и замученных людей, но и в стране жестоко попранных надежд? Несомненно, есть что-то, называемое Россией, что, несмотря ни на какие факты и явления, приковывает к себе этих русских людей. Что-то вроде всеобъемлющей материнской любви, которая окутывает, а иногда и душит, и все же настолько прекрасна, что делает жизнь в других странах тусклой, поверхностной и незначительной. Чувствовать в этой стране значит чувствовать предельно, до конца. Бывают дни, когда кажется, что апокалипсис был придуман именно здесь. Снежные поля превращаются в Белое море. Мечты Наполеона или Гитлера, что человеческие существа могут пересечь этот океан, остаться в живых и завоевать Москву, действительно безумны. И даже иностранцу, сидящему у окна поезда, русская земля кажется усеянной мертвыми, а над нею движутся видения армий, неудержимо влекомых в объятия этой безмолвной матери, которая их поглотит.
Очерк Артура Миллера «В России». Радио «Свобода». 28 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». И сегодня она из Дании. В мире сегодня насчитывается свыше миллиарда велосипедов. Тем не менее, лишь две страны, Дания и Голландия, делят между собой славу истинно велосипедных держав. Что и неудивительно, на каждого жителя этих стран приходится примерно по одной педальной машине. С подробностями наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Велосипед, собственно говоря, не датское изобретение. Апокрифы приписывают авторство его создания немецкому барону Карлу фон Дрезу, изготовившему в 1817 году самокат, оснащенный седлом и рулем. В честь изобретателя его назвали дрезиной, а также шотландскому кузнецу Кирк-Патрику Макмиллану, дополнившему аппарат Дреза педалями. Так или иначе, но первые велосипеды с деревянными колесами и весом в 50 кг впервые появились в Дании в 1865 году. Экономичность для педального транспорта или ровный как стол датский ландшафт были тому причиной, но к началу 20 века улицы датских городов заполонили велосипедисты всех возрастов и сословий. Популярности железному коню прибавили и скупые на бензин годы Второй мировой, а во время оккупации Дании нацистской Германией велосипед был единственным транспортным средством, позволявшим датским подпольщикам бесшумно скрыться с места диверсии. Послевоенные годы датский автопарк настолько разросся, что потребность в велосипедах стала резко падать. Однако все изменилось в 1970-х. Разразившийся нефтяной кризис и мощный рост движения зеленых сотворили чудо. Датчане вновь обратили взоры на велосипед. И популярность этого транспортного средства в Дании с каждым годом только растет. Одно из главных впечатлений туриста, прибывшего в Копенгаген в час пик, это поток велосипедистов, несущихся с большой скоростью по специальным дорожкам, параллельно автомобильным дорогам и тротуарам. А дело все в том, что находящийся за рулем велосипеда участник движения знает, что право у него никак не меньше, чем у коллеги-автомобилиста. Более того, водители обязаны во многом уступать велосипедистам, учитывая их большую уязвимость. Без преувеличения можно сказать, что для датчан велосипед не роскошь, а действительно вторые ноги. В менталитет скандинавов просто впечатано, что крутить педали – это удобно, экологично, полезно для здоровья. В конце концов, рационально. Переводя расход энергии велосипедиста в килокалории и сравнивая его с показателями автомобиля, можно видеть, что в среднем велосипед проезжает 550 км на литр условного топлива, при этом не загрязняя окружающей среды ни на йоту. И это не считая того очевидного факта, что ездить на велосипеде просто чертовски приятно. Иначе чем еще объяснить то, что среднестатистический датчанин накручивает за год в среднем 893 велокилометра?
Когда я катаюсь на велосипеде, то больше всего мне нравится скатываться с холма. Можно еще ездить так, с горки на горку. А можно разгоняться и делать по дорожке змейку. Просто я недавно научился ездить на двух колесах, и мне бывает иногда трудно удержаться на велосипеде.
Само собой разумеется, что Дания никак не могла остаться в стороне от тенденций мирового велосипедостроения. Число наиболее известных датских изобретений начала 20 века, доживших до наших дней, входят изящные велосипеды Дюрсле и Педерсен со сложной рамной конструкцией работы Микаэля Педерсена и длиннющий велосипед-грузовик Лонг Джон, изобретенный механиком Мортеном Мортенсеном. Два других изобретения появились значительно позже. Это знаменитые трехколесные Кристиания Байкс, разработанные в копенгагенской колонии хиппи Кристиании и экспортируемые сегодня во многие страны мира, а также появившийся в 80-х годах датский веломобиль Лейтра, аэродинамически совершенное чудо ценой от 5000 евро, укрывающее ездока от ветра и дождя. Последнее, правда, в Дании выглядит совершенным излишеством, поскольку на велосипедах здесь ездят не только в любой час дня и ночи, но и в любое время года. Старинное датское правило гласит: плохой погоды не существует, есть неправильно подобранная одежда. Велосипедный кросс по лесу – это отличный способ провести время с двойной пользой. Во-первых, это занятие позволяет держать тело в форме, а во-вторых, этот вид активного отдыха здорово усиливает способность концентрации внимания. Так что для меня это в самый раз. Одел велокостюм, шлем и полный вперед. По территории Дании пролегает множество велосипедных туристических маршрутов, практически нигде не пересекающихся с автомагистралями. Самый короткий из них, длиной 100 км, окольцовывает остров Борнхольм, а наиболее протяженный, 500-километровый, тянется по западному побережью Ютландии до границы с Германией. Но датский велосипед – это не только средство отдыха, но еще и альтернативный вид транспорта, позволяющий разгрузить городские магистрали. Особенно актуален этот вид передвижения для крупных городов. Так, в центре Копенгагена велосипедное движение составляет треть от общего трафика. А всего велосипедом при поездках на работу пользуются 17% датских мужчин и 36% женщин соответственно. Начиная с 1995 года в Копенгагене стало возможным брать велосипед на прокат бесплатно, закладывая в монетоприемник залог 20 крон, точь-в-точь как берут магазинные тележки в супермаркете. Расходы на обслуживание таких велосипедов покрывает размещенная на них реклама, а необычный дизайн и раскраска не позволяют выдать их за собственные. Впрочем, последние обстоятельства не всегда смущают злоумышленников, и угнанные в Копенгагене велосипеды можно повстречать потом во многих местах земного шара, от Нью-Йорка до Каннов. Но если умыкание городских байков скорее из разряда экзотики, то с индивидуальным педальным транспортом дела обстоят совсем иначе. Ежегодно в Дании с ее населением 5,4 миллиона человек продается до 500 тысяч велосипедов. И ежегодно же в стране угоняют их около 100 тысяч. Для довершения картины двухколесного криминала можно добавить, что банковские ограбления, а в Дании они весьма нередки, совершают и налетчики на велосипедах. Случается весьма удачно. Закончить сегодняшний рассказ хотелось бы, однако, на веселой ноте. Датский карикатурист Херлов Биструп, давший определение своей родины как маленькой страны, населенной велосипедистами, был, в общем-то, недалек от истины. И случай с популярным в Дании комиком Якобом Хаугурдом тому подтверждение. Несколько лет назад известный шутник Хаугурд выдвинул свою кандидатуру на выборах в датский парламент от партии «Бездельники», в которой он состоял единственным членом. В числе предвыборных обещаний кандидата было и такое – обеспечить велосипедистов попутным ветром. Надо ли говорить, что уже на следующем заседании обновленного парламента можно было видеть изумленного результатами собственной шутки народного избранника. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Ну вот и завершен очередной час нашего утреннего эфира. Темы следующего часа таковы.
Иран, международное сообщество и итоги визита госсекретаря и министра обороны США в Багдад. Ситуация на Северном Кавказе. Можно ли сдержать птичий грипп? Скворцы и грамматика.
В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».